Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Екатерина Великая претендует на золотую маску. Во второй части передачи «Облик» Сергея Фирсова, «Иония у истоков цивилизации» и «Большой театр кукол Петербурга на золотой маске». Несколько дней, начиная с 14 апреля, сцену Московского театра оперетты займет Екатерина Великая. Так называется роскошный спектакль Свердловского театра музыкальной комедии, представленный на конкурс «Золотой маски» в номинации «Мюзикл». На премию претендуют также дирижер Борис Надельман, режиссер Нина Чусова, исполнители главных ролей Мария Виненкова и Владимир Фомин, а также композитор Сергей Дрезнин. Живет он в Париже, пишет музыку, выступает как пианист. И про его жизнь, а также про музыкальные хроники времен Екатерины мы с ним поговорим. Екатерина Великая. История просто самой идеи. Сначала музыка или сначала материал Михаила Рощина и либретто уже потом расписано. Как это все вообще
делалось? Нет, это было лето 99-го года. В Москве стояли мы с Александром Анно, который потом и стал либреттистом, перед картиной «Батальные сцены» в музее Советской Армии. И смотрю я на эту картину и говорю: «Саш, давай напишем мюзикл Екатерине Великой. В главной роли пусть будет наша самая любимая популярная эстрадная певица. Сами знаете, какая». И стали писать мюзикл «Екатерина Великая» для нашей самой популярной и любимой дивы. Но любимая дива потом сказала, что когда вот Ллойд Вебер напишет, тогда она, может быть, и поет. Но Ллойд Вебер не написал, и она не спела. И, значит, писали, потом мы наконец поняли, и потом вот привлекли Михаила Михайловича Рощина, нам помог драматургически. Но, честно говоря, там уже ни одного слова Рощина не осталось. Через 3 года мы поняли, как его писать нужно, этот русский мюзикл. И тема сама тоже появилась, действительно, вот власть, что ее настоящая любовь Екатерины была это власть Российской империи. И другого мужа мне не надо, как она сама говорила, и я государственная жена. Значит, путь к власти, и потом, что власть делает с человеком.
Значит, вы решаете написать оперу о Екатерине Великой. Мюзикл. И, естественно, как всякий образованный человек, да. Вы что-то знаете о Екатерине Великой?
У нас все знает Александр Анно. У него вплоть до пуговиц, чем вот пуговицы на мундирах Измайловского отличалась от Преображенского, я очень на уровне совершенно такой юзера и начну популярным. О чем много знать, конечно, вредно. Мюзикл искусства глуповатое, говорил Пушкин.
Он про мюзикл говорит.
Поэзия должна быть глуповата, ага. Но мы сжимаем, конечно, события, но так придраться мало к чему можно.
Вот я, значит, не видела, естественно, пока спектакля, но я видела небольшие вами смонтированные фрагменты, которые дают той или иной степени представления о том, что происходит на сцене. Ну, зрелище совершенно роскошное, исторические костюмы, бесконечные их смены, грандиозная декорация. Это все видно. Сереж, но по ощущению вот такому музыкальному, вы не ограничивались музыкальными хрониками времен Екатерины Великой. Скажите честно, если бы поставили перед вами задачу, рассказывая об этом времени, использовать только те возможности, которые предоставляла музыка того времени.
Да,
как бы, да. То есть, если бы вы делали стилизацию, что бы это тогда было? Чем бы вы пользовались?
А как же мюзикл? Тогда не было бы мюзикла, была бы просто такая вот опера барочная, может быь. Рококо. Ну что, я написал с того с ним. Если кто хочет предложить, там столько всего. Говорят, у самой Екатерины есть либретто. Вот, ну, конечно, мюзикл, он открыт сюда улицы, тем он отличается от всех других жанров. Вот что-то появилось, вот рэп появился, у нас рэп, пожалуйста. Но есть там стилизация много, там целая барочная опера, встроенная в это. Парламент, свидание парламент, но с порой, пародийная так. Издеваемся.
Сереж, вот вы все время говорите мюзикл, да? Но я уже со многими людьми на эту тему разговаривала, и сам
да,
с собой сложный, часто
ой, сложный,
разговариваю.
И я сам с собой тоже, не дали, как вчера.
Вот.
Вот в программке ни слова мюзикл ни разу не употребляется. Называется «Музыкальные хроники времен империи». Просто для краткости, но если называют мюзикл, то есть он его называет «русский мюзикл». А в это уже входит вот вся та полемика о том, что такого нет зверя. И нам нужен мюзикл, не нужен, да мы не Запад, у нас никогда не окупится.
Станет лучшим, лучшим другом, негодяй в ответ. И так
Теперь театры опереты, ну, очень много ставят мюзиклы и с ними работают. Но всякий раз я вот пробую решить для себя задачу. Где оперета, где мюзикл? Можем ли мы четко определить
жанр? Да, можем все-таки, да, можем.
В чем дело там?
Именно вот эта открытость улицы, какая улица была в конце 19 века, вот такая была оперета. Оперета — это и был мюзикл. Вальсы, польки, галопы, все там находилось. Все эти низкие жанры. Потом появилось, значит, Шиммер, Рэгтайм и все такое, вот мюзикл Гершвина. Мюзикл комедия, что такое мюзикл? Музыкальная комедия, это та самая, это легаемая мускомедия, презираемая, вот это и есть мюзикл. И по мере изменения улицы, вот появление джаза, появились джазовые мюзиклы, Бернстайн. Вот. Но все равно их еще пели такими голосами без микрофона. Значит, должен голос лететь, он должен быть сильный, он должен перекрывать оркестр. И все голоса были такие вот именно поставленные, громкие. С появлением микрофона, вообще микрофонного пения, и улица изменила. Появился рок-н-ролл, появился твист-шейк, Хали-Гали и Ветка Янка. И вот они все бурным потоком ринулись в мюзикл, и появился вот... Но вообще, с другой стороны, мы с вами знаем, что рок, он серьезное очень искусство, ему доступны сильные страсти. Вообще, новый жанр всегда появляется, когда становится тесно в рамках старого жанра. Тяжелый металл, он может выразить то, что никогда не может выразить рок-н-ролл. И вместе с этой музыкой входит манера пения, а у нас Высоцкий появился, очень на меня влияние. Обязательно манера пения входит гитарная, и все такая агрессивная, хриплая. Одновременно мы не чураемся и французских влияний. Недаром у нас все эти французские мюзиклы так привелись. Там есть цыганское начало, распевность, душевность. Это все как собачка, вот, Джером Каджером несла в ирландское рагу, помните? Она смотрела-смотрела и крысу принесла. Вот эта крыса в мюзикл, вот все, что хотите, может попасть. Ну, а тем более в России у нас частота жанров, это нужно выйти на площадь Екатеринбургского вокзала и поискать там частоту жанров, понимаете?
Теперь вы сами заговорили о микрофонах. Я вообще сама, честно говоря, очень этого боюсь, во всяком случае, в российских условиях, потому что не умеют пользоваться микрофонами, потому что вообще нет такого навыка общения с техникой, потому что очень часто происходят какие-то накладки, и в результате, в общем, гибнет произведение. То есть, ну, для слушателей я просто объясняю, что у кого-то отклеивается этот микрофон, кто-то теряет какую-то власть над ним, начинает его задувать и заплевывать, то, что называется. У третьего, когда он поворачивается, видны какие-то провода там, которые тянутся по спине и коробочки под кринолинами. И все это вместе, да, вполне удручающее впечатление производит. Значит, здесь, как я понимаю, все-таки микрофонное пение необходимо не потому, что актеры Свердловского театра не могут озвучить зал. Они могут. Это, конечно, их профессия, конечно, это их специальность, да. И они поют. Но, видимо, это каким-то образом связано с усилением звука и составом оркестра, так?
Вообще в мюзиклах гораздо более приближенное к разговорной манере пения. Потому что микрофон дал невероятные звуковые возможности. Вот, и мы используем сознательно. Конечно, очень, да. И, ну, и, конечно, и для громкости. Оркестр мощный, большой, полностью симфонический. Это там электроника есть, и все, и барабаны. Все как надо, чтобы было громко.
То есть это полный симфонический оркестр плюс электрическая группа?
Две гитары где надо, и два барабанщика, и синтезатор есть.
А музыканты, они из театра?
Все театры, мы никого не приглашаем. Ага. Но театр просто... Свердловский — это вообще отдельный разговор. Они оказались очень готовы, молодцы. Они вот поняли, что нужно идти по двум рельсам, и не теряя оперетты, не теряя эту публику, созданную у них уже 75 лет театру, и годами, десятилетиями наработанная, нельзя разрушать. Они исподволь начали подготовку к нашествию мюзикла, свои стали заказывать. То есть они вот такой флагман этого жанра, мне кажется.
Только есть, но потом это вообще театр с огромной, надо сказать, традицией. Да. Это просто один из самых сильных театров музыкальной комедии, театров оперетты.
И вот они набрали просто молодую труппу. У них это школу они создают. Там есть и джазовая студия великолепная, здесь современный танец. Никого не надо было приглашать. Я, честно говоря, не верил, что мы своими силами обойдемся. Но там есть и свои звезды. Вот, причем в самом неожиданном амплуа. Мы используем и героев обереточных. Такой был некоторый шок в театре. И потом вот с удовольствием играют против амплуа.
Слушателям надо объяснить, что своими силами обойтись не так-то легко, когда имеешь дело с такого рода материалом, потому что кроме того, о чем мы уже говорили, то есть о составе симфонического оркестра, усиленного электрическими инструментами, еще и там около 40 просто ролей.
Да.
Ролей выписанных.
Хор и балет.
А еще
и
к этому есть хор, балет, и силы, надо сказать, на это были брошены совершенно невероятные, потому что Татьяна Баганова, один из лучших вообще хореографов, который занимается современным театром, работала над этим мюзиклом, естественно, по своей части, потому что Павел Каплевич, известный своими знаниями глубокими исторического костюма в том числе и каким-то фантастическим умением выделывать каждую вещь, да, как ювелирное, абсолютно авторское сочинение. И очень мощная труппа только может совладать с таким материалом. А кто делал аранжировку Екатерины Великой?
Оркестровку сам писал.
Действие охватывает практически всю вторую половину XVIII века, и мы не можем пересказать, да, все события, все эпизоды. А вот если бы вы по сути... Там есть какой-то стержень, грубо говоря, какая-то самая главная вещь, которая вас мучает как человека?
У меня Россия. Меня волнует Пугачев, русский бунт, и как это все могло произойти.
Прямо в тексте этого произведения есть... как будто бы обращение к молодой женщине, которая только-только становится властительницей, да, огромной страны, которая как будто бы хочет дать людям волю, хочет дать людям свободу. А люди этой свободы не хотят.
Ну, сейчас у нас звучит вообще, народ не пойдет на такой спектакль, что это какой-то спектакль-митинг.
Нет, совершенно это не митинг, это же более-менее понятно, что там есть и любовная история, и две актрисы-певицы, которые играют Екатерин и Фавориты.
Может быть, упрощаем, но просто этот человек приехал из Германии и увидел нашу российскую действительность, значит, что русскому хорошо, то немцу смерть. Действительно, у нее были такие задачи, и отменить крепостное право, это уже все документально подтверждено. Вот западная такая девушка, вот как из нее превратилась русский такой, ну, немножко даже монстр, как из немецкой принцессы, которая играет одна артистка Виненкова, получилась русская императрица, которая играет народная артистка России Нина Шамбер.
Власть вредна для женщины.
Власть вообще, как сказать, absolute power corrupts absolutely, как элегантно выразились англичане. Абсолютная власть, она абсолютно развращает. Но вообще Россия большая страна, ей управлять ведь трудно. И вот там, как мне кажется, вот сама логика там неплохо показана.
Сережа, а вот с точки зрения музыки, какие мелодии ведет у вас молодая Екатерина?
Ну, там, конечно, там ничего не повторяется в этом. Но только, ну вот есть один номер, который я сознательно передал от Екатерины молодой Павлу, там он появляется в одном эпизоде, но очень сильном, чтобы показать, что все повторяется, вот как Елизавета первая поступала с Екатериной жестоко, так же сама Екатерина поступает со своими детьми. Там есть лейтмотив двора, который развивается, кстати, очень правильно, я вспомнил, от маленьких таких немножко барочных до довольно таких угрожающих размеров вся линия придворных.
Довольно любопытная вообще история происходит у нас. Первое время, когда в «Золотой маске» появилась эта номинация, мюзикл-оперетта, то спектакли эксперты набрать, ну, практически не могли. Ну, за уши вытаскивали как-то. То один вообще спектакль окажет сам себе конкурент, то, ну, два на худой конец. И вот вдруг с прошлого года что-то как-то тронулось, это колымага, и невероятное количество спектаклей рассматривают эксперты. Вы понимаете, что это такое? В чем дело?
Начиная с Норд-Оста, у нас просто появилась индустрия. Неважно, она приносит деньги, убытки или там отмывает, это все неважно. Главное, что люди ставят мюзиклы, а для мюзиклов нужны певцы. Сразу появились, неизвестно откуда, просто огромное количество молодых ребят, которые оказались, что они могут и танцевать, и петь. А если поставили один спектакль, потом он закрылся, а артисты-то все есть, значит, они куда-то еще бегут. И такая вот эта цепочка, одно за одно создается традиция. И вот за 5 лет, пока мы работали над Екатериной, страна-то изменилась. Но вообще для русской культуры это культура синтеза жанра. Вот на Западе они очень так отделяются, а у нас очень наоборот синтез всего. У нас в этом смысле менее мы пуристы, и так что мюзикл сам Бог велел, по-моему, делать.
В ледяном краю баюшки пою. Спи, мой мальчик, спи, засыпай. Грусть, тоску свою я во льду таю. Все по краешку, все по краешку. краешку, да на край. Станешь ты большой, ясный сокол мой, за тобой кибитком пришлют. И под барабан во солдатский стан уведут тебя, уведут тебя, уведут. И мундир дадут, и ружье дадут, и забудешь ты обо мне, и пойдешь ты в бой на земле чужой, на чужой лихой. Чужой лихой стороне. Ты отдашь царю душеньку свою, светлые оченьки ворон сплюет. Я...
У вас такой вид-то очень оптимистичный какой-то. Кажется, что вам нравится происходящее. Кажется, что как-то на вас не оказывает это все давление. Нету каких-то признаков депрессии в вашем лице, в ваших глазах, в интонации, в руках.
Простой ответ. Любых он живет там в Париже, там, не знаю, как сыр в масле. Это простой ответ.
Нет.
Но вы же меня знали, когда у меня всегда это вот было.
Сереж, а кризиса вы не боитесь? Я просто не знаю действительно, что происходит, но мне вот здесь очень многие музыканты, ребята, говорят, что отменяются фестивали, какие-то программы, да, которые они составили.
Это ведь цепочка где-то в одном месте рухнула, и пошли как карточный домик. Эти же деньги переходят из одного кармана в другой. Это, конечно, очень, очень печально. Но придется поиграть немножко и за меньшие гонорары. А где-то бесплатно. Вы знаете, вот в Нью-Йорке столько вещей делается бесплатно. Он нас даже не представляет. Вот как делается театр музыкальный или любой другой в Нью-Йорке. Есть там ведь профсоюз. Есть актеры-члены профсоюза, певцы, которые не члены, но хотят. Человек становится членом профсоюза, если он принял участие в одном обродвейском мюзикле, в котором происходит оплата по расценкам профсоюза. Тогда он имеет право подавать документы, его принимают. Но после этого он уже не имеет права играть в шоу, которые не освещены профсоюзом. Как бы там любители-профессионалы. Но есть форма, которая называется шоу-кейс. То есть вы можете играть 16 спектаклей бесплатно на улице, в комнате, где хотите, чтобы показать новую вещь. А 18-й вам должны уже будет заплатить. То есть в чем смысл? Вот люди делают спектакль в комнате, на живую нитку, все там, не знаю. И на него начинают со страшной силы приглашать критиков, продюсеров. Вот этот момент, когда подъезжает лимузин, а там Стивен или кто-нибудь еще, вот он входит и решается судьба. Как было с мюзиклом «Рент», и как было с мюзиклом «Эвеню Кью», которые там на каких-то задворках с куклами что-то делали. Кто-то это увидел, ага, сейчас мы их перенесем на Офф-Бродвей. Тут начинаются контракты, все начинают получать зарплату, тут тоже не бог весть какую, но все-таки уже. А вот с Офф-Бродвея можно, глядишь, и на Бродвей попасть. И такие случаи все время происходят, такая вот Золушка. И тут уже начинаются действительно. А? Потом этот спектакль закрывается, и человек становится снова без работы. И у него начинается весь этот цикл опять. Он опять идет официантом, работает днем, day job. А вечером он играет опять за бесплатно этот шоу-кейс. И поэтому вы можете получить даже выдающихся актеров бесплатно или за минимальный. На орешке, как говорят, for peanuts. Потому что им нужно все время показываться. Вот ты сыграл, потом тебя нет год, и о тебе забыли все. Вот надо все время играть, что-то делать. И масса вещей делаются, и кино снимается, и все. Вон Николь Кидман, она сыграла в блокбастере, там получила, а потом бац, в Австралии за какую-то русскую девочку сыграла, вот этот birthday girl.
Держи, они это делают бескорыстно или все-таки в этом есть такой дальний прицел?
Корысть – это творчество. Надо все время работать и все время показываться, работать над новым материалом, брать частные уроки, сколько они денег вкладывают, например, певцы в частные уроки. Боже мой, это просто нужно невероятно. Танцем занимаются, чечеткой занимаются, в 6 утра встают, идет какой-то фитнес, это, потом чечетка у него, урок вокала, потом она идет на работу, сидит, отвечает на телефонные звонки в тех самых компаниях, которые сейчас оказались, что это пирамиды, все в банках, а вечером она играет шоу-кейс или кого-то еще смотрит, что-то репетирует. Жить все время в этом, понимаете, надо. А не думать без конца, ой, вот если бы у меня такие гонорары, как в Голливуде, вот если нам бы такой бюджет, как там, да снимаются фильмы вообще два актера. Раз сняли где-нибудь, и бум, успех огромный. А не ждать, пока спонсор отстегнет.
Просто нет другого
Нет бюджета. One woman show. Вот очень продюсеры любят, когда одна звезда стоит и играет весь спектакль. Для нее это просто праздник. Вон на Бродвее годами какая-нибудь звезда стоит, и одна играет спектакль. И собирает полный зал.
Ну, Сережа, у нас тоже есть антреприза, там тоже одна или две звезды годами собирают, но только, во-первых, они за это требуют колоссальные деньги, а во-вторых, возмутительное зрелище.
Да. Это именно. Это серьезная очень работа. Вот сейчас вот просто случай, который вот еще никто не знает. Вот для моей жены работает корреспондент Дан Белевский. Он в Восточной Европе. И рыскает в Албании, он нарыл такой сюжет, что если нет в семье старшего сына, то старшая дочь на себя берет функции этого мужчины. Ее уже готовит стать мужчиной, стрижется как мужчина. Вот, она отказывается от себя как женщина, она имеет право на все, что имеет право мужчина, на кровную месть, на все. И он написал об этом статью, и тут же ему контракт на книгу и на пьесу. То есть видели продюсеры, что это потрясающий материал для выдающейся какой-нибудь артистки. Именно в век феминизма вот этот отказ от себя как женщины. Так что видите, как
интересно. Интересно, что так мы в некотором смысле вернулись к Екатерине Великой.
Да,
женщине, которая
история,
была очень история. Как будто бы женщиной, которая в результате...
А вот Каплевич там ее в конце уже одевает и в белые сапоги, и в брючный костюм. Вот с хлыстом она выходит, уже такой мужик.
Мы разговаривали с композитором Сергеем Дрезниным о его мюзикле «Екатерина Великая». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Жива ли солидарность российской интеллигенции с грузинской демократией спустя 20 лет после трагедии на проспекте Руставели? Об этом говорим с сопредседателем российско-грузинского круглого стола Сергеем Грызуновым и обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит Радио Свобода.
Коротко о главных новостях. В центре Тбилиси перед зданием парламента продолжается многотысячный митинг грузинской оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Оппозиция заявляет, что акция протеста будет бессрочной. Антипрезидентские митинги проходят также в Батуми и Поте. В столице Молдавии Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас все спокойно. Появились сообщения о готовящихся крупных оппозиционных выступлениях в пятницу, однако кто их распространял, неизвестно, передает корреспондент Радио Свобода. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить группе жителей Чечни 282 тысячи евро за исчезновение их родственников. Пострадавшие заявили, что их близкие пропали без вести после того, как их задержали российские военнослужащие. Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье убийства. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест человека, подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева. Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, в отношении Элимпаши Хацуева, задержанного в среду, избрана мера пресечения заключения под стражу. Сомалийские пираты продолжают удерживать в качестве заложника капитана американского сухогруза. Команде удалось отбить нападение пиратов, однако они захватили капитана и удерживают его в спасательной шлюпке за бортом судна. Экипаж ведет переговоры о его освобождении. Число жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 279, и сегодня ночью из-под завалов были извлечены тела еще нескольких погибших. Главой переходного правительства Чехии назначен Ян Фишер.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Облик Сергея Фирсова», «Иония у истоков древней цивилизации» и «Большой театр кукол Петербурга на золотой маске». В последнее время история у нас представлена сюжетами из 20-го столетия, перетекающими в злободневную политику. Но сегодня, благодаря монографии Марины Лаптевой «У истоков древнегреческой цивилизации», мы попадаем в тот удивительный мир, где совершали свои подвиги герои любимой детской книжки «Мифы и легенды Древней Греции». Во всяком случае, я вижу их в именном указателе. Агамемнон, сын Атрея, Радамант, сын Зевса и Европы. И что же, далеко продвинулась современная историография по сравнению с мифологией, отвечает Илья Смирнов.
Полное название. У истоков древнегреческой цивилизации Иония 11-6 века до нашей эры. Но для начала все-таки позволю себе злободневный комментарий. Заходишь в маленький магазинчик во дворе исторической библиотеки, берешь с полки новинок вот такое серьезное, фундаментальное 500 страниц исследования. Читаешь, и впредь не станешь принимать всерьез разглагольствование о том, что гуманитарная наука какая-то второсортная, нет там якобы ни объективного знания, ни прогресса, только дискурсы с ментальностями. Сколько историков, столько и историй. Работа Марины Юрьевны Лаптевой показывает, как благодаря комплексному подходу к источникам хеттские архивы и ахейские хозяйственные документы, гомеровские поэмы, греческая легендарная историческая традиция и данные археологии формируется и совершенствуется вполне объективная картина, откуда есть пошла эллинская земля. Реальная и достоверная картина, потому что современная наука может сопоставлять разнотипные источники. Конечно, книги довольно редакторских претензий, к композиции, к конкретным формулировкам, но это уже постоянный рефрен в наших рецензиях, отражающий общее состояние издательского, извините, бизнеса. Лучше поговорим про древних греков. Для тех, кто подзабыл школьный учебник, ионийцы – одно из главных подразделений этого славного этноса, наряду с ахейцами, эолийцами и дарийцами. В конце второго тысячелетия до нашей эры, после крушения крито-микенской цивилизации, происходит, цитирую, массовое и организованное переселение на западное побережье Малой Азии греческих племен, именующих себя ионийцами. Не случайная формулировка «именующих себя», потому что в книге прослеживается полиэтничный, сейчас сказали бы интернациональный, состав этого миграционного потока с Балкан на восток. Туда влились различные ахейские и даже догреческие племена Беотии и Пелопоннеса, дарийцы, эпидавры и многие другие народы, которые по месту своей новой азиатской прописки, то есть, извините, регистрации, смешивались с потомками более ранних, критских, микенских, понаехали тут, и вовсе даже не греческими народами Анатолии. Так появилась на карте, собственно, Иония. То есть, цитирую, центральная часть западного побережья Малой Азии с изначально полиэтничным населением, которое осознавало себя ионийцами на новой родине.
А чем так важна история именно этой области? Тем, что, цитирую, в 8-6 веках до нашей эры полис и Ионии занимали лидирующие позиции в греческом мире во всех сферах хозяйственного быта, в области социальных, политических и культурных новшеств. Они являлись экономическими и культурными посредниками между Востоком и Западом.
Конец цитаты. Здесь возникла наука, в том числе историческая. Здесь была заимствована из соседней Лидии монетная чеканка. Ну и некоторые другие инновации тоже проходили экспериментальную обкатку. Как то тирания, или массовое экзогенное рабство. Что такое экзогенное? Ну, посмотрите вокруг, кто обеспечивает своим трудом существование современной Москвы. Последний раздел книги – портреты ионийских интеллектуалов. Ну, Бянт, Ксенофан, Гипонакт, Гераклит, Гекатей Милецкий. Заметьте, грекам пришлось создавать цивилизацию по второму кругу. После того, как погибла критомикенская культура, вовлеченные в ее орбиту племена обрушились, точнее, сползли в новое варварство. Им пришлось потом заново учиться монументальной архитектуре, письменности, реалистическому искусству, государственному управлению. Но их новое государство было уже не политархией. Классическая Греция – это новая, доселе нигде не виданная общественно-экономическая формация, античная. Автор книги не склонна преувеличивать глубину пропасти, которая отделяет древнейшую Грецию от просто древней. Она указывает на преемственность традиций в ионийских поселениях, основанных минойцами, а затем пополняемых ахейцами. Такую связь времен мы видим в поэмах Гомера, в которых приметы очень скромной, непритязательной повседневности перемежаются воспоминаниями о былом величии Агамемнона и Миноса. Ионийская аристократия возводила свои родословные к героям той самой книги, которую вы упомянули, «Мифы и легенды Древней Греции» Куна. Это, конечно, можно было бы списать на высокомерие, свойственное всякой элите, но вот строго объективная история главного центра ионийской культуры по данным раскопок, проведенных в 90-е годы – Милет. В хетских источниках – Милованда. Через него еще в 4-3 тысячелетии до н.э. шла торговля обсидианом, керамикой, а также металлами. Потом это критская торговая фактория. В период с середины 18 по 15 века до н.э. религиозный и административный центр критской экспансии. Само название города выводится с Крита. В середине 15-го минойские слои сменились ахейскими. Да, те самые ахейцы, которые разгромили Трою, несколько менее удачно воевали с хеттами. Хетские цари оставили историкам такой политический комментарий. «И царь страны Ахиявы отступил назад». Он отступил. Я же, великий царь, пришел. И в подтверждение разрушенные стены Милета. Впрочем, город был вскоре восстановлен. Естественно, предположить, что исторический прорыв Греции в новую формацию стал результатом культурного синтеза. Из плохо забытого старого, удачных заимствований извне и смелого социального творчества родилось такое уникальное явление. Интересно, как по ходу дела видоизменяется и обновляется политическая терминология. Вот Басилевс или Басилей в Микенской администрации занимал скромное место в низшем звене. Отвечал за распределение сырья среди ремесленников, вроде завхоза. Потом так стали называть потомственную знать военных предводителей, наследственных жрецов, возводивших родословные на Олимп. Потом царей и, наконец, императоров. А вот слово «тиран» не имеет критомикенских корней. Оно обнаруживает малоазийское происхождение «туран», «господин», «властитель» и соотносится с именами лидийско-фригийских и этрусских богов. Из книги вовсе не следует, что история древнейшей Ионии восстановлена, и темные века греческой истории стали сплошь светлыми. О многом мы по-прежнему можем высказать только предположения. Например, цитирую, Гомер, исходя из всех имеющихся у нас свидетельств, жил в одном из ионийских поселений, вероятнее всего в Смирне, на рубеже 9-8 веков. По многим вопросам между учеными нет согласия. Но разве физики или биологи не спорят точно так же между собой о своей науке? Кстати, искать истину не в ссылках на непогрешимый авторитет, божественный или начальственный, а в свободной дискуссии – тоже древнегреческий обычай. Согласитесь, неплохой.
Илья Смирнов порекомендовал нам книгу «У истоков древнегреческой цивилизации Иония 11-6 века до нашей эры». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 5 апреля в Петербурге открылась выставка художника Сергея Фирсова, называется «Облик». Сергей Фирсов не только художник, он еще музыкант и автор песен. И рассказывает Татьяна Вольцкая.
Она умеет видеть то, чего нет, и не видит того, что есть. Она сходу напишет изящный сонет, но не помнит, где дверь в туалет. Для нее подоконник — обеденный стол, на котором приборов не счесть. Но я все-таки ставлю ее на престол, потому что имею честь. Мой наряд, как бы ни был, всегда мундир с эполетами праотцов. Может, это единственный мой кумир, но сейчас на войне Голубцов. Мне не в радость этот поганый тир, а стыда мне не перенесть. Как ни странно, я становлюсь дезертир, потому что имею честь.
Честь — не самое частое слово, которое сегодня можно услышать. В этой песне Сергея Фирсова оно повторяется рефреном, а сама песня звучит как некий девиз. Я слушаю и смотрю на ростовой автопортрет художника. Неброская фигура стоит, прислонившись к чугунной ограде набережной. Темные овалы убегают в перспективу, как иероглифы, обозначающие Петербург. Под ногами косые выщербленные плиты. Слава богу, этот персонаж не кажется тем, кто любит с чувством произносить красивые слова. Как выяснилось, художник их и не произносит, но работы, лишенные конъюнктурного глянца, для меня это и есть синоним авторской чести. Так же, как и мастерство. Если ты умеешь так написать бокал, как в этом странном натюрморте с шутом, значит, это уже говорит о многом. Красный шут как бы вырастает из красного вареного рака, лежащего на мерцающем блюде, обнимая клешнями совершенно голландский лимон с вьющейся шкуркой. Шут, сидящий, скрестив ноги и руки, кажется одного роста с прозрачным бокалом. Два мира соотнесены и вписаны в одно уравнение, решение которому, естественно, не предвидится. Не для того художник старается, чтобы давать ответы.
Без шаблонов и мерок себя края избегаю морщин и дыр. Мотылек на ладони, судьба моя, у меня на ладони мир. Так дано, а подхватит его другой, я не стану интриги лезть. Просто стану для внуков земли землей, потому что имею честь, потому что имею честь.
Сергей Фирсов, прямо скажем, не слишком известен. В 90-е годы он выставлялся и выступал с концертами достаточно много, а потом его имя как-то исчезло с афиш. Почему? Об этом говорит он сам.
Дело в том, что я достаточно долго выставлялся и выступал, и потом был период, когда у меня родился ребенок, надо было зарабатывать деньги, я пошел на работу, делал компьютерные игры. Потом участвовал в создании мультфильма «Карлик Нос», тоже рисовал там. И вот как-то вот был пробел в этом во всем. Сейчас ребенок подрос, все стало поспокойнее, я опять начал этим всем заниматься.
На выставке вы представляете практически одни пастели. Почему? Раньше же вы работали маслом.
Я последние полтора года работаю в технике пастели. Мне очень нравится эта техника. Она, во-первых, необычно малоиспользуема. Во-вторых, я придумал свою манеру. Она имитирует масло, то есть не мягенькая, легкая такая, а тяжелая, мощная пастель.
Даже словосочетание такое странное — тяжелая, мощная пастель.
Но, тем не менее, это именно так. Люди, когда смотрят на фотографиях, не сразу понимают, что это пастелью сделано.
А почему надо было подделываться под масло, когда есть масло?
Ну, просто у масла есть свои возможности, у пастели свои, и просто интересно было попробовать именно так. До этого я очень много писал маслом. 2 года назад у меня была персональная выставка в музее Блока. Там я выставлял в основном масло и графику.
Ваша тема – это действительно в основном город?
Сейчас – да. Начинал я с исторических холстов. Больше того, у меня даже Тихвинский городской музей купил несколько работ. Музей усадьбы Римского-Корсакова тоже купили. Это все были исторические работы. Это были Тихвинские святки, падение со креста, сожжение инока Аврааме, Великом посту. А потом достаточно долго я увлекался модерном, и это были в основном одноженки. А теперь как-то вот надоели женщины голые и стал делать архитектуру.
Вы, естественно, ходите много по городу.
Обязательно. Во-первых, я каждый день вечером прохожу по Рижскому, по набережной Фонтанке. Я живу около Египетского мостика, соответственно, сам Бог велел там гулять. Весь район Измайловских рот и Коломна, мной ухожено, перехожено. Большая часть пастели – это Фонтанка.
Вы на пленэре работаете?
Ну, сейчас холодно, а вообще да. У меня в одном из стихотворений есть такая фраза: «Этот город настолько мой, он возьмет меня на поруки. Я на шею платок повяжу, я надену пиджак вельветовый и по городу похожу. Все на свете мне фиолетово, а на Невский я не пойду. Бьет он словно бы солнцем в темечко, может, дворик какой найду. там, где бабушки, на скамеечках. Обойду, осмотрю мосты, познакомлюсь с бродячей шавкою, только все же милей коты с их лукавистую затравкою, а потом побреду домой, постараясь не пачкать брюки. Этот город настолько мой, он возьмет меня на поруки.
Вы ведь еще и пишете музыку, да, и стихи. Да. Как это сочетается с живописью?
На самом деле, возьмем Бутусова, Макаревича, Цоя. Все художники, все поэты-музыканты. То есть, в принципе, это достаточно органично. Больше того, как раз это как одна из концепций человека возрождения. Поэтому это, естественно, больше того. Вот работа «Натюрморт с красным карликом», по нему есть стихи, по нему есть песни. И достаточно много у меня работ, которые перемежаются. То есть, либо работа написана по стихам, либо стихи по работе. Самое первое, это было как раз на октябрь, это был год, наверное, 86-й. Там я был как бард, в экспериментальном товариществе авторов песен, этап. Вот, и там собирались барды и делали совместные концерты. Потом я очень долго вот выступал именно как бард. Потом мы с моим приятелем организовали творческую амбулаторию «Шитрок», делали там всякие разные проекты, выступали, в том числе в «Некрополе мастеров искусств», потом выступали в концертном зале у Финляндского вокзала, потом всякие фестивали. Долгий вот был период, когда я молчал, а потом пошла сразу серия концертов, буквально чуть ли не каждую неделю мы делали в театре «Комедиант», то есть тоже была вот серия концертов, а потом дальше вот пошли разные солянки, сборные концерты. Сольные программы я давно уже не делаю, просто мне интересно, чтобы собирались люди, пишущие по-разному, и чтобы человек пришел на концерт, если ему не нравится это, то вот другой он получит. И все это будет в одном концерте.
Вы себя относите как к рокерам, к бардам?
Есть такое направление бард-рок. Вот, а так, в принципе, вот последнее время я пишу песни в стиле дарк-фолк. То есть это одно из направлений таких лирического панка, так скажем. То есть такие баллады.
Вот отрывок из баллады о бедной мышке, утонувшей в кружке.
Как ты, мышка, где теперь летаешь? Роешь мягкой лапкой норку в облаках. Без меня ты на небе скучаешь и ко мне являешься пьяною во снах. Да-да-да-дай, да-да-дай, ла-да-да-да-да-дай, ла-да-да-да-да-дай, ла-да-дай, да-да-да-да-дай, да-да-дай, ла-да-да-да-да-дай, ла-да-да-да-да-дай, ла-да-дай-дай. До краев наполнил ядом кружку, в сердце мрак и холодно в груди. Спи спокойно, спи, моя кукушка, смерть ты лучше к мышке утром приходи. Да-да-да-дам, да-да-дай, ла-да-да-да-да-дай, ла-да-да-да-да-дай, ла-да-дай, дай-да-да-да-дай, да-да-дай, ла-да-да-да-да-дай, ла-да-да-да-да-дай, ла-да-дай, дай-дай-дай, да-да-дай, ла-да-да-да.
Песню о мышке исполнял автор, художник Сергей Фирсов.
Татьяна Больцкая представила нам поющего художника Сергея Фирсова. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Большой театр «Кукол» из Петербурга привез в Москву на фестиваль «Золотая маска» два спектакля. Это «Человеческий детеныш» по мотивам сказки Киплинга и «Холстомер» по мотивам повести Толстого, рассказывает Лиля Пальвелева.
Время от времени театр «Кукол» в поисках новых средств выразительности совершает набег на смежные территории. Когда-то революционной была идея вывести актера из-за ширмы, поначалу робко, если это оправдывалось сюжетом. Так во многих театрах разом появились папы Карло и Гулливеры, перед которыми режиссеры ставили те же задачи, что решают актеры драматического театра. Но на том этапе они были по-прежнему окружены традиционными куклами. Затем плотину прорвало. Кукольники прекратили скрывать свои лица. Они так часто стали работать в живом плане, что к сегодняшнему дню спектакль, поставленный по старинке, где каждому жесту куклы, каждому повороту ее головы уделяется любовное внимание, а людей не видно вовсе, воспринимается как чудесная драгоценность, которая сразу привлекает всеобщее внимание. Почти до середины спектакля «Человеческий детеныш» я по неосведомленности, то есть не прочитав заранее ничьих рецензий, ждала, когда же появится кукла. Потом спохватилась, уже не будет ее. Большой театр кукол привез некое пластическое действо. Можно было бы сказать пантомиму, когда бы спектакль не был так яростно наполнен криками и барабанным боем. Не в Маугли, в другой сказке Киплинга, есть слова про дикий-дикий лес, в котором жили дикие-дикие звери, и человек тогда тоже был дикий. Постановка Большого театра кукол о таких существах. В отличие от литературной первоосновы, где мудрые животные ведут с ребенком беседы, здесь нет членораздельной речи. Только однажды прошелестит невнятно и многоголосо человеческий детеныш. Занятые в спектакле студенты Петербургской академии театрального искусства, это курс главного режиссера Большого театра кукол Руслана Кудашова, во всем подражают повадкам зверья. Бегают на четвереньках, долго и шумно обнюхивают невесть откуда взявшегося маленького Маугли, повизгивают, ввязавшись в шуточную свару, истошно голосят, рычат и шипят. Поставивший спектакль Сергей Бызгу сумел добиться удивительных результатов. В сцене, где мечется возбужденная погоней стая молодых волков, перестаешь понимать, что на подмостках, одетые в одинаковую черную униформу, босоногие актеры. Возникает яркая, как галлюцинация, картина дикого-дикого леса, который живет по своим извечным законам. А вот самая драматическая сцена смертельного для обезьян – танца питона Ка. Человеческий детеныш показывается во внеконкурсной программе «Золотой маски». Перед началом другого спектакля Большого театра кукол звучит объявление о том, что «Холстомер» в постановке Руслана Кудашова борется на фестивале за приз «Лучший режиссер». Есть здесь и другие номинанты.
Андрей Запорожский. Лучшая работа художника. Петр Васильев. Лучшая работа актера.
Петр Васильев в «Истории лошади» – исполнитель главной роли. Его персонаж дробится в разных воплощениях. Актер в холщовых мужицких одеждах выступает и в своем человеческом виде, и водит кукол разных систем. То довольно неуклюжую марионетку, то теневую куклу, а то внушительной величины шахматного коня. Последнюю метафору мне разгадать так и не удалось. Почему это именно статичной шахматной фигуре поручили участвовать в динамичной сцене скачек? Зато куда прозрачней иные находки постановщиков. Так князь и его возлюбленная – это всего лишь движущиеся, поворачивающиеся друг к другу и друг от друга отталкивающиеся гусарская куртка и корсет с бесстыдно болтающимися подвязками. Пустые люди представлены пустыми одеждами.
Но для меня совершенно темно было тогда, что такое значили слова «своего», «его», из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшей. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило, что меня называли собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне, живой лошади, казались мне тогда так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух». Впоследствии я убедился, что понятие «моё» не имеет никакого другого основания, как низкий животный людской инстинкт, называемый ими чувством.
Мой, 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 мой
было большой дерзостью поставить холстомера в Петербурге. Отчасти работа кукольников напоминает прославленный спектакль Товстоногова. В чем-то трактовки различны. Так если в БДТ между двуногими и четвероногими выстраивались разнообразные отношения, где было место и нежности, и злобе, то БТК обличает весь род людской. Вот самая характерная интонация.
Глянь, баба-то ожеребилась! Это и такой, а? Ну, дочь-то сорока!
Ой, и кто такая уродина? Лысого
ожелебила,
то
все.
Бегала!
Не делай! Ай,
давай! Ну, кого такая уродина?
А ты хороший! Сюда, сюда!
А, ну, пошел!
Холстомер – добротный, крепкий спектакль. Однако он построен на приемах, которые и Руслан Кудашов, и многие его собратья по кукольному цеху постоянно используют. То ли дело человеческий детеныш, ну так это и не кукольный спектакль. Правда, идущий на сцене театра кукол.
Спасибо Лиле Пальвелевой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. И с текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».